Глава 9. Спал я крепко, но недолго. Всего несколько часов. Проснулся до рассвета, на удивление полностью отдохнувшим. Проверил источники. Мана по-прежнему отсутствует. А вот энергии и жизни под завязку. Красота. Таким энергичным и полным сил я еще никогда себя не ощущал. Хотелось действовать. Вскочив с кровати, я начал быстро одеваться. Взглянул на сапоги. Нет, босиком. Вперед! Счастливо улыбаясь, я выскочил из дома и рванул в сторону озера. Снаружи еще было темно и влажно. Видимо, ночью прошел дождь. Я бежал по тропинке, наслаждаясь каждым глотком свежего утреннего воздуха. Темнота не мешала. Со вчерашнего вечера она стала моей союзницей. Я все-таки рискнул и активировал кристаллы изменения. К этому шагу меня, как ни странно, подтолкнул бывший ухажер Ласки. Когда я сказал ей, что уверен в том, что вождь и его ближайшее окружение ступили на путь изменения, это были не просто догадки, а частично подтвержденные факты. Когда я тащил на своем горбу желтого волка, мне не давала покоя одна мысль. Казалось, что я упустил что-то важное. Сбросив свою ношу в канаве недалеко от таверны, я было хотел уйти, но меня осенило. Как же я сразу не понял? Волк был измененным. Великая система все это время давала мне подсказки, а я, ослепленный гневом и ревностью, не замечал их. В описании говорилось, что волк является морфом, находящимся на начальной стадии трансформации. Причем до следующей стадии, или, как говорил могильщик, фазы, волку оставалось всего 20 с лишним процентов. Перед тем, как уйти, я внимательно осмотрел кожу его рук, поднял веко, оттянул губу. Человек как человек. Ни чешуи, ни звериных зрачков, когтей или клыков. Это значило только одно. Внешние изменения происходили на следующей фазе. Так что, когда Ласка покинула мою комнату, я активировал кристаллы «Панцирь Крока» и «Глаз черной рыси» и обзавелся двумя новыми одноименными параметрами. На бегу я краем глаза снова взглянул на свои показатели.
Уровень нулевой. Разум 15. Сила 31. Ловкость 18. Выносливость 10. Здоровье 10. Интеллект 100. Мудрость 130. Воля 60. Регенерация 10. Источник жизни 2510 из 2510. Источник энергии 3610 из 3610. Источник маны 4 из 11690. Сопротивление физическому урону плюс 30. Сопротивление магическому урону плюс 30. Сопротивление магии разума плюс 30. Трансформации. Панцирь Крока 1,5. Глаз черной рыси 7,5.
Выходило, что кристаллы с низкой концентрацией давали половину единицы, а с высокой — полторы. Как я себя не осматривал, каких-либо внешних изменений не заметил. Разум тоже не пострадал. Не знаю, насколько прочнее стала моя кожа, но вот ночному зрению я радовался как ребенок. Использовать кристаллы шипы прыгуна я так и не решился. Ядовитых волос мне только и не хватало. Предложу их Обжоре, это точно не откажется. Вспомнив о друге, я ускорился. Сегодня много дел. Очень надеюсь, что после разговора с Филином я уже буду знать, куда двигаться дальше. Оказавшись на берегу озера, я остановился и глубоко вдохнул свежего, обжигающе холодного воздуха. Огляделся. Красиво и тихо. Но насладиться тишиной не удалось. За спиной я услышал грубые мужские голоса. Один из них мне был хорошо знаком.
«Ха, братцы! А на ловца и зверь бежит!»
Я обернулся и быстро осмотрел новоприбывших.
Четверо. Возраст от 16 до 19. Самый крупный и старший стоит в центре. Явно лидер этой шайки. Я присмотрелся. Всю дорогу от города Теней до Озерного барсук толдычил мне, что жрать мутантов под запретом. И что я вижу в итоге? Куда ни плюнь, попадешь в измененного. Этот пока находился на начальной стадии трансформации. На самом старте, так сказать. Не удивлюсь, если узнаю, что первый глоток крови мутанта он сделал несколько дней назад. Любопытно, его дружки знают? Судя по тому, как они поглядывают на своего лидера, скорее всего, да. На меня они смотрят как на добычу. А ведь я даже рад этой встрече. Тем более, что набить морду одному из них у меня уже давно руки чешутся. «Здорово, тощий!» — поднял руку я и ехидно улыбнулся. «Как-то ты быстро вчера удалился!» Парень, которого наивный барсук называет своим лучшим другом, мгновенно побагровел.
«Тощий, о чем это он?»
— насмешливо спросил низкорослый паренек лет 17. Его белобрысая копна волос была похожа на пучок, выгоревший на солнце соломы.
«Умолчал о самом важном», — буркнул четвертый парень.
Этот был пониже лидера, но в ширине плеч ему не уступал. Судя по объемному пузу и круглым щекам, любитель пожрать.
«Как всегда», —
насмешливо хмыкнул белобрысый.
«Рыба, заткнись», — рыкнул лидер. «Кто ты?» — требовательно спросил он у меня.
«А ты?» — склонив слегка голову вправо, ответил я вопросом на вопрос.
«Наглый чужак!» — зло пробубнил пузатый. «Глыба! Дай я его проучу!»
Я усмехнулся и взглянул на тощего. Тут буквально светился от счастья.
«Глыба, это тот чужак, о котором я тебе рассказывал», — сказал он. «Ха-ха! Если верить барсуку, так этот заморыш — настоящий монстр!»
«Заткнулись все!»
— зло прорычал Глыба, обрывая начавшееся веселье. И снова обратился ко мне.
«Я задал тебе вопрос».
«А я тебе?» — пожал плечами я и усмехнулся.
«Боров, притащи этого засранца сюда!» — сквозь зубы прошипел Глыба. «Если по пути сломаешь ему что-нибудь, я не обижусь!»
Пузатый хищно усмехнулся и, закатывая рукава, двинулся в мою сторону. Пока он шагал, я отстраненно подумал, что этот Боров с такой неповоротливостью вряд ли бы выжил в подземельях Кривых Гор. Когда Боров был уже в шаге от меня и тянул свои пухлые руки ко мне, я спросил. «Плавать умеешь?»
«Чего?»
— мой вопрос поставил толстяка в тупик. Больше не говоря ни слова, я на удивление легко, даже для самого себя, увернулся от Борова и шагнул ему навстречу. Схватив его за грудки обеими руками, сильно дернул на себя, как грузчик, который пытается вытащить самый нижний мешок из-под ненужного хлама. Коротким шагом я сместился вправо, а ничего не понимающий и не успевший предпринять Боров полетел в озеро. Пока толстяк, барахтаясь в воде, ошарашенно пытался понять, куда он угодил, я спокойно двинулся в сторону троицы. Судя по вытянутым физиономиям всех троих, происходящее явно выбивалось из привычных им рамок. А еще я увидел, что на самом деле у меня остался всего лишь один противник. Белобрысый паренек и мутноглазый лучший друг барсука выбыли из боя, еще даже не вступив в него. Глыба, нужно отдать ему должное, трусом не был. Недолго думая, он, рыча от злости, кинулся мне навстречу. Не знаю, плоть какого именно мутанта жрал Глыба, явно не самого ловкого. Я легко уклонился от всех его ударов и, подгадав момент, нанес один свой. Бил в полсилы, убивать или калечить не хотел. Но и этого хватило. Удар пришелся на левую скулу. Голова моего противника резко мотнулась в сторону, глаза закатились, и он начал медленно оседать, словно здоровенная тряпичная кукла.
«Он живой?» —
дрожащим голосом спросил белобрысый рыба.
«Твоему дружку повезло», — спокойно ответил я.
«У него крепкая черепушка. Полежит на свежем воздухе, ничего с ним не станется». «Хе, за последние сутки я уже второй раз это говорю». Я поднял голову и осмотрелся. От тощего и след простыл. Опять. У парня прямо талант. За спиной я услышал чавкающие шаги. Обернулся. Боров, наконец, справился с пучиной морской и вылез на берег.
«Продолжим?»
— спросил я у него. Толстяк был похож на здоровенную болотную кочку. На плече водоросли, на голове какие-то листья, штаны облеплены мокрым песком и чем-то черным и слизким.
«Нет», — покачал он головой, неотрывно глядя на поверженного лидера. «Мне хватило».
«Может, ты?» — обернулся я к рыбе. Тот быстро затряс головой. «Понятно», — сказал я и двинулся в сторону леса.
«Тогда до встречи! И привет тощему! Да, и скажите ему, чтобы на глаза мне больше не попадался!»
Вернувшись домой после долгой пробежки, я застал барсука и ласку спорящими на кухне.
«Это самоубийство!» — восклицала она.
«Ну и пусть!» — возражал барсук.
Зло сопя и бурча проклятие себе под нос, он как попало забивал свой походный рюкзак какими-то вещами вперемешку с едой. Парня всего трясло. То ли от злости, то ли от обиды. Складывалось такое ощущение, что он сейчас сорвется. Заметив меня, ласка оживилась. Сразу, видно, ждала меня. И я понимал, почему. Ее братец снова решил поучаствовать в какой-то авантюре. «Эрик, ну хоть ты ему скажи!» — с надеждой в голосе воскликнула она. Барсук вздрогнул и поднял голову.
«С каких это пор он уже Эрик?»
«С тех самых, когда ты привел его в наш дом!» Подбоченившись, ласка и не думала смущаться. Она, кажется, даже была рада, что барсук отвлекся от своего рюкзака.
«Дай угадаю», — усмехнулся я.
«Гнилые зубы шакала твоего вождя не впечатлили». Барсук зло выдохнул и плюхнулся на скамью.
«Они только посмеялись надо мной».
«А как же закон, о котором ты болтал без умолку?» — спросил я.
«Вождь сказал, что древние законы давно прогнили. Сказал, что я должен продемонстрировать что-то большее для получения звания вне очереди».
«Что, например?» Барсук насупился. «Этот болван собрался за головой мутанта!» — не вытерпела ласка.
«А почему именно мутанта?» — спросил я. «Притащи уж тогда башку одержимого. Я смотрю, у твоего вождя аппетит, и будь здоров».
При упоминании одержимого ласка вздрогнула.
«Всему виной мой длинный язык», — обреченно ответил барсук. «Я не удержался и рассказал им обои с мутантами. Ставлю 100 золотых на то, что они не поверили». «Ты прав», — буркнул барсук. «Тогда ты, вождь, и сказал, мол, раз уж я такой славный охотник, тогда мне ничего не стоит притащить башку мутанта».
«Ведь дураку, понятно, ни барсуку, ни ласки житья в озерном не будет. Не лучше ли уйти в другое место?» Об этом я прямо и спросил.
«Нет, не лучше», — покачал головой барсук. Ласка помрачнела. «Изгоям нигде не рады. За них некому поручиться. Они чужаки».
На мгновение в кухне повисло молчание. Барсук, нахмурившись, таращился в одну точку. Ласка, опустив голову, кажется, собиралась разрыдаться. «Бак бы побрал этого вождя! Похоже, мое путешествие придется отложить на несколько дней. Я уже не смогу просто бросить этих людей на произвол судьбы».
«Понятно», — нарушил тишину я. «Ну, раз нет другого выхода, тогда мы должны хорошо подготовиться».
«Мы?» — барсук поднял голову.
«Ну да», — усмехнулся я. «Или ты думал, что я пропущу охоту на мутанта?»
Я мельком взглянул на ласку и обомлел. «О, небеса! Ее взгляд! Так на меня еще никто и никогда не смотрел».
«Этот придурок все-таки собрался идти!»
Это выкрикнул богато одетый воин, стоявший у прилавка с оружием. Рядом с ним терлось несколько бойцов в одежде попроще. Один из них, чернобородый крепыш, пробасил:
«Барсук, не валяй дурака, пожалей сестренку!»
Мой спутник был красный, как вареный рак. Отовсюду, со всех концов рынка, на него сыпались подначки и насмешки. Его уже успели прозвать «убийцей мутантов». Мы как раз выходили из лавки. Прикупили в дорогу вяленого мяса, сыра, специй, сушеных фруктов, сухарей и соли. Я взглянул на барсука и спросил: «Ты чего?»
«Ты что, слеп и оглох?» — выпалил барсук и обвел рынок рукой. «Они все смеются надо мной, словно я шут с хвостом из перьев».
Я огляделся.
«Ну и что? Кстати, так даже лучше».
Барсук внимательно уставился на меня. Небось, решает, смеюсь я над ним или говорю серьезно. «Я серьезно», — примирительным тоном сказал я. «Сам подумай, было бы намного хуже, если бы никто не знал о словах вождя».
«Ты меня совсем запутал».
«Свидетели, дружище», — похлопал я его по плечу. «Уверен, черный бык или как там его уже и не рад, что каждая собака знает о вашем уговоре».
«Это еще почему?» — удивился барсук.
«Ему придется сдержать свое слово», — ответил я. «Ты приносишь ему башку мутанта, а он посвящает тебя в охотники. Таким был уговор?»
«Да».
«И это слышали многие, а затем еще и разнесли всем вокруг. Теперь ему не отвертеться. Его единственная надежда на то, что мутант сожрет тебя прежде, чем отрубишь ему голову». Барсук машинально прикоснулся правой рукой к горлу. Поправив лямки рюкзака, я кашлянул, привлекая внимание моего спутника. Когда наши взгляды встретились, я зло сказал: «Если ты сейчас думаешь, что я не понимаю тебя, ты ошибаешься. Я прекрасно знаю, что значит жить в шкуре изгоя. Поверь,
Мне в свое время пришлось несладко, но я выжил на зло всем и каждому. И тебе говорю, ты должен выжить на зло всем этим уродам. А теперь вытри сопли и вперед, на пристань. Нам до темна еще нужно доплыть до места нашей последней ночевки. Уже сидя в лодке и наблюдая за удаляющимся берегом, я вдруг подумал, что начинаю привыкать к этому миру. И эти мысли разозлили меня. Я почувствовал себя предателем. Интересно, что чувствовал мой брат? Он ведь в свое время оказался в подобной ситуации, без возможности увидеть родной дом, маму, отца. У меня было такое впечатление, будто его слова о нежелании навредить родным были ничем иным, как отговоркой. Ему нравилось то место, где он находился, поэтому он и не возвращался домой. Все-таки он был еще тем засранцем. Оберегал он, как же! Я бы никогда не написал то письмо. Лучше сдохнуть, чем выдать местонахождение родных. Сжав кулаки, я дал себе обещание. Сперва помогу барсуку и ласке, а затем продолжу поиски. Надо сваливать из этого мира. У меня еще много незаконченных дел.